Иоанн Лествичник пишет: «Послушание есть гроб собственной воли, послушный, как мертвый». Как это понимать? И не монашеское ли это правило, и как его можно исполнять в миру?
То послушание, о котором пишет преподобный Иоанн Лествичник, или еще Иоанн Синайский, это, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, великое иноческое делание. Если обратиться к раскрытию у него, у святителя Игнатия, этого вопроса о послушании, то можно видеть совершенно конкретные, ясные указания. То послушание, которое имело место в древности, когда были великие действительно наставники иночества, которые действительно прославились своей святостью, своей мудростью и соответственно, руководством в жизни для многих послушных им людей, таких иноков становилось со временем все меньше. И, наконец, это не свои слова, передаю Игнатия Брянчанинова, и, наконец, они иссякли. В настоящее время, а это была середина XIX века, он писал уже, что таких отцов нет. Кстати, правда интересно, сам он действительно один из великих отцов. Там были уже оптинцы, были, при его жизни был Макарий Оптинский, Леонид Оптинский. Тем не менее, он говорит, духоносных старцев нет с восклицательным знаком. Потому что видите ли, в чем дело? Святость еще не означает той глубины, которая связана с мудростью и рассудительностью. Встречаются, как писал Макарий, великие люди, которые святы детской святостью. И у них совета всегда не очень-то рекомендовали и спрашивать. Такие случаи в истории отцов были. Так вот, значит, послушание, то, о котором пишет преподобный Иоанн, для мирян уже никак не подходит в наше время. И те, кто пытается, так сказать, ну, пойти по этому пути, они обычно попадают, как он выражается, в сети дьявола. Он даже предупреждает, говорил, душевредные, душепагубные, называл, и душепагубные, и душевредные, и даже актерство называл тех старцев, которые, не имея духовных дарований древних отцов, становятся на путь старчества. Предупреждал. Какой же для мирян? Естественно, ваш вопрос. Как же для мирян? Ответ очень четкий. По крайней мере, вот этих двух святителей, на самом деле, гораздо больших, Игнатия и Феофана, ответ такой. Наше, как они говорят, жительство, наша жизнь сейчас только по совету. И она заключается в чем? В изучении самостоятельного Священного Писания и творения святых отцов, совета тех более опытных людей, которые вы можете еще найти. Совета, но никак не послушания. Вот видите, оказывается, как меняются времена. И делает вывод такой. Там, где люди, ну, миряне, верующие, начинают уже, что называется, молиться на духовника, эти люди превращаются часто в фанатиков. Вот как опасно. Совета. А совет, прибавляет он, можно послушать, но можно исполнить, а можно и не исполнить, когда видим, что тот, к кому я обратился, не учел всех обстоятельств жизни. Вот так с послушанием. Какая ситуация?
Иоанн Лествичник говорит о послушании как об отречении от собственной воли. А зачем Богу нужен безвольный человек?
О, это вопрос очень хороший, особенно для нашего времени. Отвечаю, все перепутали. Вот это полное послушание, о котором говорит гроб, даже для послушника, означает не безволие, а поразительную, удивительную силу воли, чтобы отдаться в беспрекословное послушание кому-то, но кому? Не просто так, всякому, а в ком я уже не сомневаюсь, уже вижу, и это подтверждено самой жизнью, обстоятельствами, что это действительно великий духоносный старец. И тогда отдаться ему в беспрекословное послушание – это какую силу надо иметь? Вы знаете, по телеке, как много случаев. Да, как, например, по-моему, Пимен Великий послушнику говорил, 3 года тот поливал засохшее дерево. Это в пустыне-то, где воду надо откуда-то было брать, это носить, и оно, правда, дало ростки. Так? Или другой случай. Пришел монастырь один и, значит, просится принять его. Так? Что сделал опытный игумен? Берет кусок хлеба и бросает на пол. Тот становится на колени, ртом берет этот хлеб, как пес. И очень долгое время продолжалось так. Вы чувствуете, какую силу воли надо, чтобы отдаться беспрекословное послушание? Мы смотрим, знаете, только на кого. Есть люди с такой рабской психологией, и, да простят меня женщины, они очень часто, все уже, батюшка, и все, и умирают. Есть, которые никакой силы воли, не сила воли работает, а именно рабство. Только рабское такое чувство. Но не об этом речь здесь идет. Послушание – это говорит о великой силе воли человека, который сознательно, поняв, на что идет, идет на подвиг послушания. Но повторяю еще раз, это было в древние времена.
А вот патриарх Авраам, когда получил повеление от Бога заклать своего сына, вот это и было то осознание?
Там было другое, несколько другое. А это другое заключалось вот в чем, что Авраам был верен Богу. Вот мы верны. Вот апостол Петр верен был Богу. Умру, Господи, и как только, помню, что случилось, когда арестовали Христа, отрекся трижды. С Авраамом что произошло? Да, он был верен Богу и, наверное, в душе своей говорил, да, Господи, умру, но буду верен Тебе. Да? Ну, Авраам, принеси в жертву своего сына. И вот здесь Авраам, Богу-то не надо было его искушать, Авраама, Бог и так знал все. Аврааму нужно это было для того, чтобы проверить себя, действительно, верен ли я Богу до конца. Или только я вспышки эмоций и больше ничего. Проверка была веры у самого Авраама. И он, да, оказался верен.
Иоанн Лествичник говорит о послушании как о неверовании себе. А как этому можно научиться и как неверие себе приближает к Богу?
Я вам скажу точно так же, как если ученик и учитель. И если мне учитель говорит, сумма всех положительных цифр равна сумме всех чисел, я должен поверить? Или сказать, извините, учитель, вы ошибаетесь. Это только же сумма положительных чисел, это только половина. На самом деле-то, когда мы переходим к бесконечности, то это совершенно верно. Когда мы мальчишками отморозим руки, все, и нам приходим, ой, дрожим, так, что же, и просим теплой воды. Он говорит, нет, холодной воды, нельзя горячей водой. Так вот, если я действительно поступил в послушание, я должен послушаться кого? Не кого-нибудь, а того, кому я верю и знаю, что он опытный человек. и я подставляю свои руки под холодную воду, а не горячую, и потом благодарю. Вот что означает это. Действительно, должна быть вера учителя. Иначе просто невозможно никакая наука, никакое обучение, никакое образование без этой веры, без этого послушания.
Спасибо. И вот как раз в контексте продолжения этой темы хочется вспомнить пример Захарии, отца Иоанна Предтечи, который за проявление вот такого и неверия, и непослушания получил в наказание немоту. Вот в чем был смысл этого наказания, вот именно в контексте вот этого того, что говорит преподобный Иоанн Лествичник?
Ну, прежде всего, хочу сделать замечание, что Бог никого не наказывает. Исаак Сирин писал: «Бог никому не воздает каким-то возмездием, но он смотрит на то, как его деяние, какую пользу приносит человеку». Так и здесь. Это было не наказание, а это было показание Захарии, что все-таки, голубчик, ты же видел, это же ангел. То есть это тебе не кто-то говорит, а ангел, и вдруг ты сомневаешься. Вот она опять проверка нашей веры. Мы часто верим себе, когда вот такие различные обстоятельства, особенно затруднительные обстоятельства, особенно когда мы попадаем, и уже ничего мы не можем сделать, но у нас есть свое желание. И вот тут так. Чему я отдам предпочтение? Своему желанию, хотя он не имеет никаких оснований, или поверю Богу, Господи, да будет воля Твоя. Так вот и Захария испытывался, и ему это было, значит, очень полезно. Для чего? Для познания себя. А без познания себя нет, ничего невозможно. Никакое Царство Божие, никакое спасение. Вот Захарий увидел, кто он, как он слаб.
Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что совершенное чувство смерти свободно от страха. А почему христианин не боится смерти, и как это учение отразило в себе вот феномен новомучеников российских во время страшных гонений в советские времена?
Здесь надо понять идею того, о чем пишет преподобный Иоанн. Дело-то вот в чем. Что вот это совершенное чувство страха, мы понимаем, сразу у нас приходит ощущение страха. Ну, чего, мы все переживали. На самом деле, совершенное чувство страха – это есть страха Божия. Бог есть совершенство. А страх Божий – это есть нечто иное, как любовь. Вот, оказывается, какая скрыта мысль. Это любовь. А здесь тогда все становится понятным. Когда есть любовь, тогда вот это совершенное чувство страха, тогда нет препятствий, тогда все изгоняется. Тогда уже человек может пойти на что угодно. Вспомните, например, ну, хотя бы оперу Верди «Аида», как там Рамсес, это главнокомандующий египетской армии, влюбился в принцессу Аиду эфиопскую. Ну, а они воевали между собой, эти страны. Да и чем кончилось? Рамсес был арестован и приговорен к смертной казни. Смертной казни, но какой? Его живьем должны были замуровать в пирамиду какую-то. И что вот в опере это показано. По крайней мере, вот тот вариант, который я помню. Так, там, значит, показывает, как Аида, принцесса, узнав об этом приговоре, тайно пробирается в эту пирамиду. Затем туда вводят этого Рамсеса, и все, закрывают наглухо, все. Вот что делает любовь. Страх смерти. Да, а посмотрите, Недаром говорят, любовь сильнее страха. Вот оказывается, в чем дело. Здесь о любви-то какой? Любви божественной, любви страха Божьего, а не того страха, который мы подразумеваем. Мы боимся там тигра встретить в лесу. Еще что, не об этом идет речь. Не о животном страхе, не о страхе боязни. Вот, а вот о чем. Вот тогда становится все понятным. Это высказывание Иоанна Лесвичника. Ну, а насчет новомучеников тоже должны понять другое. Апостол Павел что писал? «Желание имею разрешиться, то есть умереть, и быть со Христом». Так и многие мученики, действительно, они желали именно этого. И хотя естественный страх мог присутствовать, естественный страх, но это совсем не тот страх, из-за которого люди отрекаются, убегают и так далее. Но вот это важно понять, что страх Божий – это есть любовь, совершенная любовь.
Лесвичник пишет, память смерти есть повседневная смерть, и память исхода из жизни есть повсечасное стенание. Вот когда первые мученики во времена гонений в буквальном смысле шли на смерть, возможно, ежедневно, это было очевидное доказательство верности. А как сегодня исполнять в жизни вот это учение о повседневной смерти?
Вы знаете, мы допустим очень большую ошибку, если сейчас применим некоторые способы, я бы сказал, великих отцов, которые достигали действительно поразительного величия духа к самим себе. Римляне говорили «Quod licet Iovi, non licet bovi». Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. И если вдруг бык попытается быть Юпитером, то что это будет? Анекдот, карикатура. Так вот и здесь тоже. Повседневная память смерти. Да, это одно из деланий монаха, который отрекся от всего мирского уже. Мирянин, миряне, особенно до любого времени, какого угодно, и того, и настоящего, конечно, не может иметь повседневную память смерти, такую, о котором пишет Иоанн Лесвичник. Но тем не менее, эта его мысль, она очень важна и для нас. Мы никак не должны забывать, что все-таки она, смерть, никуда не уйдет. Мы живем как глупенькие. О, еще не скоро. Знаем точно, что она будет, смерть, и никто не верит, что она уже приходит. Какие трагедии бывают с людьми, когда вдруг, наконец, объявляют, да, болезнь неизлечима, и вы умрете вот буквально через вот страшное дело. Вот, кстати, доказательство, одно из доказательств нашего безумия. Знаем, но не верим. Цунами идет? Да, знаем. Ну так беги! Да нет, еще не скоро. До чего человек умный? Еще говорят «гомо сапиенс». Нет, «гомо фатуус». Человек безум, глупый, а не разумный. Если бы был разумный, он бы, наверное, иначе бы реагировал. Вот о чем, оказывается, идет здесь речь. Поэтому применять святоотеческие советы нужно очень осторожно и смотреть, насколько они подходят для нашего уровня. Одно дело – Юпитер, другое дело – бык.
Преподобный Иоанн Лесвичник пишет, «Не всякое желание смерти достойно одобрения». Вот некоторые люди не хотят покаяться и призывают смерть из отчаяния. То есть речь идет о самоубийцах. И могут ли потомки этих людей как-то искупить грех человека, совершившего самоубийство?
Ну, во-первых, конечно, не всякое желание смерти может быть похвально. Это естественно. но и наоборот. То же самое, как мы сейчас только что говорили, забвение об этом свидетельство глупости. Древние даже философы и те говорили «мементо мори», «помни о смерти», а святые отцы говорили «помни о смерти и вовек не согрешишь». Даже так. Такие вещи. Но в данном случае, то, что вы спросили, это очень такой вопрос, очень, я бы сказал, ну, тонкий. Помните, когда Иуда после казни Христа пришел, бросил деньги, сказал, я предал кровь неповинную. Написано, раскаялся и бросил деньги, но пошел и удавился. Кончил самоубийством. Почему? В чем дело? Вот Иоанн Лесничек и пишет, у которых нет покаяния, то есть нет смирения. Как это я мог такое сделать? Вы слышите? Я. Апостол Петр отрекся, заплакал, каялся. И говорят, как предание, всю жизнь каялся. И более того, когда воскрес Христос, так его спрашивал, трижды любишь ли ты меня, Петр, даже. Тот трижды отвечал, что люблю. Причем отвечал, там разные слова стоят греческие, как Христос спрашивал. Ну, сейчас я не буду об этом уже говорить, а это очень интересно, кстати. Вот, так вот, оказывается, желание смерти, тем более самоубийство, это вещи, которые нужно вот тонко разбирать. Иуда кончил самоубийством. Это действительно тягчайший грех, это грех отчаяния, то есть грех гордыни. Вот оказывается, что. И совсем другое, когда шли на смерть, вот мы с вами уже говорили, там та же самая там Аида или князь Серебряный, например, из нашей русской литературы, то же самое, это совсем разные вещи. Вот это очень-очень важно понимать все различия между тем и другим. Это очень такие, ну, существенные различия, как это понимать. Вот еще раз, как вы это...
Вот, и... Могут ли потомки потом как-то искупить грех самоубийства?
Да. Насчет этого можно сказать так. Мы сказать определенно совсем не можем. Нет такого учения совсем определенно. Но есть другое. Церковь изначала молится о всех усопших. О чем это говорит? Это говорит о том, что, оказывается, состояние умершего человека может меняться. Может. В какой степени, исходя из каких начал, это уже не будем говорить. Но в данном случае поэтому говорят так. Если мы действительно хотим помочь усопшему, тем более такому, который окончил жизнь самоубийством, есть все-таки средства. Какое же? Первое. Все те, кто так хочет, например, мать, у которой вся душа, допустим, там, в сыне или в дочери, покончить жизнь самоубийством, она должна максимально, как только она может, в какой степени только позволяют ее силы, она должна начать жить праведной жизнью, христианской жизнью. Степень очищения ее души, которая связана вот с тем, с умершим, будет влиять в такой же, прям пропорционально, скажем так, степени на состояние души умершего человека. Это вот первое и главное. Второе, также очень серьезный момент, заключается в чем? Милостыня. Недаром, вы знаете, вот мы превратили поминки во что? Чуть ли, знаете ли, чуть ли не веселые компании. И выпивка, и все разговоры, и все на самом-то деле. Это просто мы исказили, что очень серьезное положение христианского учения – милосердие ради усопшего кому? К нищим, первым долгом, страдающим, больным, заключенным, несчастным, проявить милосердие к ним чем? Можешь деньги, вещи, хлеб насущный, как угодно. Это имеет огромнейшее значение. Вот ради усопшего помяните, недаром до сих пор у нас говорят, помяните. И что-нибудь такое дают, помяните. Ой, как важно здесь именно помянуть. Потому что если мне дали, а я не поминаю, я оказываюсь вором тогда. Я вор. Меня просили помочь, а я что? А я даже не помолюсь. Вот эти вот две вещи очень важно помнить. Они очень могут помочь усопшему, даже тому, который окончил жизнь самоубийством. Чрезвычайно важно это делать.
Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Трепет от памяти смертной есть признак нераскаянных согрешений. Боится Христос смерти, но не трепещет, чтобы ясно показать свойства двух естеств».
Первое, на что нужно обратить внимание, чтобы понять эти слова. Что такое трепет смерти и что такое страх смерти? Два совершенно... Оказывается, Иоанн Лествичник, без контекста это не поймешь. Вот так спросить, ничего, какая разница? Оказывается, очень существенное. Страх смерти присущ просто всему живому. Всему. Кошка, собака, кто угодно, любое животное. Да все живое. Все. Это естественное свойство живого, а просто организма. Какое свойство? Свойство, которое, благодаря которому оно защищается от смерти. Это страх. А вот о трепете, когда говорит Иоанн Лествичник, то в данном случае он говорит совсем о другом. Это вот то, о чем мы уже упоминали. Страх Божий. Трепет чего? Предстать мне, о котором я знаю лучше других, что у меня раз, два, три, пять, десять, у меня совесть нечиста. Я и делами, и словами, а уж мыслями и желаниями. Тут, пожалуйста, только не касайтесь. Там у гади их же несть числа. Вот оно трепет, о каком говорит Иоанн Лествичник. Вот это действительно трепет – предстать перед всесвятым Богом, перед святыми, перед своими родными и близкими, когда вдруг откроется вся душа моя. Вот то, что у меня скрыто сейчас, никто не видит. А тут вдруг распахнулось. Вот здесь трепет. Так вот, у Христа этого трепета не было. Он чист и пречист. Он не совершил греха никакого. Поэтому у Христа трепета не было. А страх, присущий всему живому, так же и он, как человек. Всего, я же говорю, всему живому этот страх смерти. Да, у него был. «Отче, если возможно, да мимо идет меня чаша сия». Оказывается, видите, какие разные вещи. Вообще, я вам скажу, очень важно договариваться о понятиях. Вот на математических конгрессах докладчик, прежде чем сделать заявление с какими-то новыми вещами, он говорит: «Итак, вот это понятие будем понимать таким образом, а это эдаким». И тогда все понимают. Вот здесь можно подумать, трепет и страх, какая разница? Оказывается, существенная разница. Поэтому Иоанн Лествичник и пишет. Трепет – это одно, у Христа его не было, как безгрешного, а страх – это все живое, боится смерти. Вот так.
Преподобный Иоанн пишет, что в бездне плача находится утешение. О каком утешении речь и какое утешение в плаче, например, может обрести мать, потерявшая детей?
Вот опять мы видим здесь совершенно различные уровни между первой частью вашего вопроса и второго. Радостотворный плач – это плач, плач покаяния, который всегда получает ответ И этот ответ какой? Говорят так, как будто гиря с души сброшена. Это же очень много случаев, когда человек действительно с тяжелейшими какими-то преступлениями выходил весь в слезах радости освобождения души от этих грехов. Мы не умеем каяться, и поэтому это непонятно. А если бы мы действительно каялись так, как, наверное, то есть и даже сомнений не вызывает, покаялся в душе своей разбойник, распятый справа от Христа, то мы бы, наверное, бы тоже поняли. Да, это покаяние, этот плач, плач радости, радостотворный. Кстати, это слово повторяет великий канон Андрея Крицкого в своем каноне – радостно-творный плач. Это одно дело. И совсем другое, когда мы говорим о матери, потерявшей детей. Совсем другое. Плач матери о детях, он в данном случае связан совсем не с покаянием, совсем не с духовной жизнью. А он связан с чем? С тем, что как будто взять и отрезать руку у живого человека. Мать, это же ее ребенок, это вот одно тело, если хотите, и вдруг погиб. Да любой, наверное, заплатит человек, если у него рука вдруг отсохнет, и придется ее отрезать. Вот, оказывается, это плач естественный, присущий, опять-таки, я хочу сказать, всей живой твари. Я как-то прочитал, интересно, в зоопарке слоны. И вот делали что-то, укол какой-то слоненку, а он находился за стеной. И слониха услышала этот писк слоненка. Так она всей своей массой головой ударила в эту стену, бросилась защищать своего слоненка. Вот, это совсем другое дело. Это естественное, это природное чувство. А радостотворный плач – это плач покаяния.
Преподобный Иоанн Лествичник пишет, «Для падшей души нет иного утешения при исходе из тела, кроме трудов, поста и слез покаяния». А как научиться человеку мирскому вот именно этому покаянному плачу?
Вспомним случай из Евангелия, когда ученики пытались исцелить одного бесноватого мальчика и не могли. Христос пришел и исцелил. И ученики наедине потом спрашивают: «Учитель, почему мы не могли?» Ответ: «Этот род изгоняется молитвою и постом». Что такое этот род? Не надо думать, что речь идет только о бесноватости. Отцы очень сказали замечательную фразу, что бес присидит всякому греху, всякой страсти, что значит присидит, соединяется. Поэтому один из святых писал так: «Изгнать беса невозможно, не изгнав страсти». Потому что каждый бес, так сказать, руководит определенной страстью. Изгнать беса – значит изгнать страсть этого беса. Вот, оказывается, и здесь можем ли мы? Ну, да, в какой-то степени. Но что требуется? Молитва, то есть покаяние искреннее и самые ужасные, да. Помолиться я прочту. Пост, ой. Иоанн Лествичник свое 14-е слово, вы знаете, как называет. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Вот так. Вот с этим-то владыкой где же нам там справиться? Ну что вы. Поэтому у нас и плохо и получается. Поэтому мало что и можем. Но вообще сам принцип, почему же, он для нас открыт. Пожалуйста.
Христос дал людям заповеди блаженства. И одна из этих заповедей звучит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Есть ли что-то общее у этой заповеди с учением преподобного Иоанна о плаче?
Ну, конечно. Вот это радостотворный плач. Этот плач и является как раз вот том результатом, это результатом, то есть утешением этого плача. Блаженны плачущие. Какой же, почему? Вот, оказывается, этот плач покаяния приносит утешение, великое утешение человеку. Это как раз напрямую связанные вещи.
Преподобный Иоанн Лествичник так описывает бесчувственного человека. Говорит о бдении и тотчас погружается в сон. Хвалит молитву и бегает от нее, как от бича. Сладострастно смотрит на лица и между тем беседует о целомудрии. Как эти мысли отражаются в словах Христа: «Вы соль земли»?
Ну, насчет соли уж не знаю, как отражаются здесь. А вот Иоанн Лествичник хорошо изобразил расстроенность нашей души. Или, я бы сказал, и неустроенность нашей души. Полный какой-то хаос. И каждый человек умом понимает и говорит о хороших вещах. Можешь понять, умом нетрудно это понять. А душа, сердце наполнено совершенно другим. Это расстроенность души. А если такая расстроенность души действительно присутствует в подобном христианине, то какой же солью он может быть, когда говорит одно, а делает другого? Отсюда что рождается? Фарисейство, лицемерие, осужденное Христом. Это опаснейшая вещь. Кстати, это опасно для всех учителей. Учителей, неважно, учителей в духовных школах, или священников, или архиереев, неважно. Всех учителей касается. Когда, с одной стороны, учитель должен говорить о правильных вещах. Должен. Дай Бог, что когда он говорит об этом, хоть внутри себя каялся, что я первый недостоин того, что я говорю. Это разные же вещи. Одно дело сказать, другое дело сделать. Так вот, ну, естественно, такой человек, какая же у него будет соль, если откроется людям, какой он фарисей, какой он лицемер. Снаружи кланяется, молится или там служит, а сам ведет себя неизвестно как. Вот она и обуявшая соль тогда. Вот таким образом нужно это видеть.
Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что бесчувствие укрепляется насыщением и плохими привычками, которые приводят к одержимости. А как эти слова отразились в жителях древнего Капернаума? Ведь именно к ним Христос обращает страшные слова: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». И что если бы в Содоме были явлены силы, явленные тебе, то он остался бы до сего дня.
Ну, здесь Иоанн Лествичник пишет вот об этих вот страстях, которым подвержены мы все, и в частности пресыщенность, и еще там второе – и вот, приводит к одержимости. То есть любая страсть, она в конце концов, чем является? Слово «страсть» от слова «страдание». То есть, в конце концов, приносит человеку страдания. И эти страдания могут носить весьма разный характер по степени. Посмотрите, вот сейчас все говорят о зависимостях. Посмотрите, какие приносят плоды – это зависимость от одного того же компьютера, от интернета. Что происходит с человеком? Какие страдания? Какие, ну, для всех. И сам не спит, не ест, и семья страдает. Так вот, в данном случае речь идет о чем? Это его звучат эти слова как предупреждение. Все-таки хоть немножечко, но постарайтесь вы, не поддавайтесь же вы. Но той же пресыщенности хотя бы, ну, наелся, Ну, не лезь в счетах, ну, хватит же. А, например, Иоанн Пророк с подвижника Варсонофия Великого даже говорит так: самая здоровая пища, если ее принимать досыта, становится вредной. Досыта, даже не объедаться, я помню, когда читал, думал, что ну, когда объедаться, понятно, вредно. Нет, досыта. А потом только стало ясно. Потому что наш организм так устроен, что досыта съесть, досыта, это значит съесть лишнее. Так вот, здесь Иоанн Лесичек и пишет об этом, что когда мы поддаемся вот этой страсти, так же, как и другим, то действительно мы становимся подобными одержимыми. Зависимость – это и есть одержимость. А неважно, зависимость от чего – от желудка, от похвалы, от интернета. Одним миром мазаны все эти вещи.
Преподобный Иоанн Лествичник учит, о чем надо молиться. Прежде всего, искреннее благодарение Богу, потом исповедание грехов и сокрушение души в чувстве. Вот есть короткая молитва, которую сегодня называют Пятым Евангелием. Это Иисусова молитва. И в чем ее уникальность, и как она в себе заключает вот слова Иоанна Лествичника о главных частях молитвы, высших?
Да, Иоанн Лествичник говорит вот об этих трех составных частях каждой, ну, полноценной молитвы. Благодарение Бога, просьба о прощении грехов и просьба о наших нуждах, которые есть почти у каждого человека. Молитва Иисусова, она действительно концентрирует в себе всю совокупность молитвенного обращения человека к Богу. Концентрирует каким образом? Словом «помилуй». «Помилуй» – это очень емкое слово. В нем посмотрите, если я обращаюсь к кому-то, помилуй, значит, я надеюсь, я верю, я уже знаю, особенно когда мы обращаемся к Богу, что он дает, милует. Значит, уже в этом слове «помилуй» уже содержится благодарение Богу. Дальше. Я, конечно, понимаю, что только обращаясь к Богу о помиловании, я могу очиститься от грехов. И верю и дальше, что, Господи, если Твоя воля будет, то Ты мне поможешь и в любом моем деле, и в любом начинании. Так что молитва Иисусова, она настолько полная, настолько концентрированно выражает все основные моменты нашей духовной жизни, что святые отцы нас завещали ее всем людям, неважно, монахам, мирянам, кому бы то ни было. Почему? Большие молитвы мы не можем читать где-то в любое время. Молитву Иисусову в любой момент мы можем произнести, и никто не видит и не слышит. Человек просто задумался, а на самом деле он от всей души произнес эту замечательную молитву. Иоанн Лествичник назвал три основные элемента, которые присутствуют в полноценной молитве. Это, во-первых, благодарение Богу, во-вторых, испрашивание очищения от грехов. И в-третьих, наконец, обращение к Богу о помощи в наших житейских делах. Так вот, молитва Иисусова, которая заповедана святыми отцами, она действительно содержит в себе все эти три элемента. Каким же образом? Если я обращаюсь к Богу о помиловании, то по какой причине? Только потому, что я верю и знаю, что Ты мне всегда помогаешь. Поэтому вот в этом самом обращении о помиловании содержится, что уже благодарение Богу. Господи, благодарю Тебя, я знаю и обращаюсь поэтому к Тебе. Ну, в отношении того, что молитва действительно дает возможность нам очищения от наших грехов, это, так сказать, все уверены, все знают и в какой-то степени все переживают. Поэтому в молитве Иисусовой, и это, помилуй мя грешного, опять-таки присутствует с полной силой. Ну и последнее о наших житейских делах. Конечно же, обратите внимание, в нашем народе, как было всегда, что бы ни делали, что бы ни делали, Господи благослови, всегда Господи благослови, Господи помилуй, Господи помоги. Это было постоянно, и действительно так и надо. Постоянно обращаться к Богу, за какое дело мы бы ни взялись. Тогда будет благословение Божие. Так вот, видите, все эти три элемента, они содержатся. Почему? Поскольку в этой молитве Иисусовой есть вот это центральное священное слово «помилуй». Оно несет в себе всю эту нагрузку. И святые отцы поэтому заповедали эту молитву всем, не только монахам. Откуда это взяли, что только монахам? Всем! Вспомнил я, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Всем заповедано это. Вот это иногда, это я почему подчеркиваю, поскольку иногда говорят, что это только монахам. Да можете молиться только монахам, нам молиться не нужно. Монахам заповедана непрестанная молитва. Поэтому им даются даже четки в руки, чтобы они не забывали никогда. А нам, мирянам, хоть бы раз в час, в два, хоть бы вспомнить и произнести эту молитву от всей души. Вот. Эта молитва в конечном счете может быть заменена хотя бы двумя словами. Господи, помилуй. Господи, помилуй – это, так сказать, самый сокращенный вариант, который мы видим, который постоянно совершается за богослужением. Вот так. Так что эта молитва, действительно, Иисусова молитва – это великий подарок нам от святых отцов всех веков.
Преподобный Иоанн Лествичник пишет о том, как молитва сокрушает невидимых врагов. Он пишет: «Ибо они и сами по себе скоро от тебя отступят, потому что нечистые эти не хотят видеть, чтобы ты молитвою получал венцы за брань с ними. И сверх того, опаляемые молитвою, как огнем, они принуждены будут бежать». И, соответственно, каково влияние вот этих врагов вообще на человека? Могут ли они читать мысли, внушать мысли? И как надо молиться, чтобы прогнать их?
Ну, в отношении первого, что действительно молитва для всех демонов является огнем, который их отгоняет, это, в общем-то, всем известно. По крайней мере, все мы хотя бы теоретически это знаем. Да. А вот в отношении того, как добиться того, чтобы это было, потому что мы часто, к сожалению великому, не молимся, а, простите за грубое слово, болтаем слова молитвы. И тогда мы ничего не получаем. Нельзя же, мы перед начальством и то, как говорим, с вниманием, все, с осторожностью. Даже начальству, здесь самому Богу, мы подчас молитву так произносим, что это стыд и срам, как, знаете, бросаем что-то такое. Иногда, вы знаете, перед столом «Отче наш» прочитать. И вот слышишь иногда, так читают «Отче наш», что просто стыдно становится. Вместо раздельного, благоговейного чтение, «Отче наш, Иси на небесах, да сведет во лоб», как швырнули. Это вы знаете, это какое-то просто кощунственное отношение к молитве. Так вот, Иоанн Лесищик особенно подчеркивает, какая должна быть тем самым молитва. Слышат ли демоны молитву? И что они видят в нашей душе? Святые отцы говорят так: душу они не видят, душу, но они видят ее состояние по нашим действиям, по нашим словам, по нашему состоянию тела. Они видят тело. Посмотрите, человек в гневе, как он меняется. Даже меняется его лицо, меняется его голос, меняются даже его движения. Да. И вообще опытный психолог может даже сказать о том, в каком состоянии находится человек. Так вот, оказывается, что душу они хотя и не видят, но по нашему поведению, по нашему состоянию внешнему, они могут уже догадываться и понять, принята ли их мысль. Что не подсовывают эти мысли, в этом нет никакого сомнения, и святые отцы прямо говорят, постоянно подсовывают. Так? Так вот, а как мы принимаем или нет, это они наблюдают по следствиям. Поэтому святые отцы решительно предупреждают и говорят, как только приходит дурная мысль, надо немедленно ее прекращать. Сразу говори: «Господи Иисусе Христе» или «Господи помилуй». Немедленно. И вот Великим постом, вот скоро будут петь: «Блажен муж, иже имет, возьмет и разбиет и разобьет младенцы твоя о камень». Святые отцы говорят, младенцы – это еще вот те мысли, которые приходят, это еще младенец. Ты с ним справишься моментально. Но если ты позволишь ему развиваться, то он скоро станет великаном, который будет командовать тобой. Поэтому предупреждают, тут же надо прекращать дурные мысли. Чем? Молитвой. И тогда мы будем спасены от действий этих бесов.